Всем привет! Это подкаст The Night Jack, выпуск номер 5. Сегодня 17 января 2021 года. Первый выпуск в этом году. С вами постоянные ведущие Федор,
Роман
и Ярослав.
У нас есть заготовки по нескольким темам, которые мы сегодня попробуем обсудить. Посвящены они в основном будущему, технологиям будущего, разным трендам.
Могу начать я. Всем привет. Я заинтересовался трендами технологий и нашел статью Гартнера. Это исследовательская и консалтинговая компания, которая специализируется на рынках информационных технологий. Она строит график технологических трендов. Получается, по одной оси по вертикали откладывается ожидание от технологии, и по горизонтальной оси откладывается время. Вот. И графики кривой Гартнера включают 5 фаз. Это первая фаза – запуск технологии, когда осуществляется первое внедрение, которое обещает решение многих, иногда чуть ли не всех проблем. Вторая фаза – это пик завышенных ожиданий или хайп, ажиотаж, который провоцирует чрезмерный энтузиазм и завышенные ожидания. На этом этапе падений намного больше, чем удачных проектов. Далее следует нижняя точка разочарования. Технология перестает соответствовать ожиданиям, общество в ней разочаровывается, а у команд вдруг появляется много причин, препятствующих реализации проекта. Следующий пункт – это склон просвещения. Когда возникают новые или смежные идеи по поводу применения технологии, и открываются новые перспективы для нее. И заключительной фазой является плато производительности, когда плюсы технологии становятся очевидны для всех, и технология начинает эволюционировать. И вот в 2020 году, в августе, Гартнер представила 5 групп наиболее значимых технологий, проанализировав при этом более 1700 новых технологий. Ну и эти 5 групп могут оказать значительное влияние на бизнес, общество и каждого человека. Первая в списке группа – это композитная бизнес-архитектура предприятий. Гартнер считает, что компаниям в будущем придется перейти на более гибкую архитектуру построения бизнес-процессов. Это нужно для более оперативного реагирования на быстро меняющиеся требования рынка. Вводятся 4 принципа – модульность, эффективность, постоянное совершенствование, адаптивные инновации. Они будут применяться как для бизнес-процессов, так и для организации рабочих мест сотрудников. Такая композитная бизнес-архитектура направлена на отказ от традиционного жесткого планирования в пользу гибкости. Композитное корпоративное мышление создает больше инноваций, снижает затраты и улучшает партнерские отношения. И ее внедрение будут способствовать 5G-сети, искусственный интеллект, технологии хранения, управления и анализа больших данных. Вторым в списке идет алгоритмическое доверие. Увеличение количества утечек персональной информации, распространение фальшивых новостей и видео и неочевидность принятия решений искусственного интеллекта заставили организации перейти от доверия к центральным органам власти к доверительным алгоритмам. Алгоритмические модели доверяют доверие, обеспечивают конфиденциальность и безопасность данных, происхождение активов, а также личности и вещей. Например, аутентифицирование происхождения – это способ аутентифицировать активы цепочки блоков и гарантировать, что они не являются поддельными. Может казаться, что блокчейн – идеальный инструмент для подтверждения легальности происхождения товара. Однако Гартнер считает, что блокчейн контролирует только представленную информацию, а не сам товар. И теоретически можно возникнуть ситуация, когда контрафакт был добавлен в месте производства одновременно с оригинальными товарами. В этом случае в цепочке будет сохранена информация о его подлинности, причем эти данные нельзя будет изменить или удалить. Гартнер считает, что повышенный интерес к блокчейну приведет к расширению возможностей цифровой аутентификации и верификации. А другие новые технологии в тенденции алгоритмического доверия включают дифференциальную конфиденциальность, ответственный искусственный интеллект и объяснимый ИИ. Третьим пунктом идут бескремниевые технологии. Закон Мура гласит, что количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 2 года. Но технология быстро достигает физических пределов кремния. Сейчас появляются новые решения, где не нужен кремний. Например, можно использовать ДНК и биохимию вместо кремния или квантовые архитектуры для выполнения вычислений или хранения данных. Данные кодируются в синтетические нити ДНК для хранения, а ферменты обеспечивают возможности обработки посредством химических реакций. Другие новые технологии в этой области включают биоразлагаемые датчики и транзисторы на основе углерода. Четвертым пунктом идет формирующий искусственный интеллект. Искусственный интеллект все еще находится на начальном этапе развития, а вот задачи, которые приходится решать при помощи ИИ, постепенно усложняются. Для того, чтобы ИИ технологии стали надежным помощником, необходимы качественные изменения. Усложнение задач для искусственного интеллекта требует качественного изменения технологии. Например, внедрение формирующего ИИ, который адаптируется к внешним условиям. Есть несколько вариантов. От динамически адаптирующегося до автоматически генерирующего новые модели конкретной задачи. Типом формирующего ИИ считается генеративный. Это технология, которая дает возможность автоматически создавать новые виды контента или изменять существующие. Она работает с текстами, изображениями, видео. Классический пример такой технологии – дипфейки. Генеративный ИИ постепенно стал причиной появления серьезных репутационных рисков. Но с его помощью также можно открывать новые лекарства, создавать синтетические данные и даже произведения искусства, писать музыку, делать научные открытия. В этом тренде выделяются также композитный ИИ, дифференциальная конфиденциальность, малые данные и обучение с самоконтролем. Пятым пунктом идет цифровизация человека. От медицинских паспортов до цифровых близнецов, по мере того, как технологии интегрируются с людьми, появляется все больше возможностей для создания цифровых версий самих себя. Эти цифровые модели представляют людей как в реальном, так и в виртуальном мире. Для бизнес-сообщества интересны технологии цифровизации человека. Для аутентификации, для предоставления доступа и оплаты, для иммерсивной аналитики и экзоскелетов. Например, двусторонний нейрокомпьютерный интерфейс создал связь между мозгом человека и компьютером или облачной вычислительной средой. Это универсальный гаджет или имплант, способный считывать электроэнцефалограмму и психическое состояние человека. В будущем появится возможность изменять эти параметры при помощи электростимуляции. Теоретически можно будет повысить уровень концентрации человека, например, у сотрудника компании или солдата. Еще вариант влияния на эмоции при помощи электростимуляции определенных областей мозга. Гартнер предупреждает, что цифровизация человека открывает новые опасности. Появятся киберпреступники, которые научатся взламывать нейроинтерфейсы людей, используя технологии в своих корыстных целях. И еще один заметный тренд в этой группе – это цифровые паспорта здоровья. Из-за пандемии уровень проникновения этой технологии на рынок составил до 20%. Например, в Китае есть мобильное приложение HealthCode. По требованию правительства должны загрузить все граждане и туристы. Оно собирает информацию о передвижении человека и присваивает пользователю определенный цвет. Зеленый – отсутствие риска заразиться COVID. Желтый – потенциальная опасность. Требование соблюдать режим самоизоляции, например, из-за переезда в другой город. А красный – тест показал факт заражения пользователя. Или же этот человек общался с зараженным. И в Индии нет сайта от Китая. Здесь запущено приложение Рогая Сету, которое отслеживает перемещение и контакты пользователя с другими людьми. Приложение на основе местоположения предупреждает пользователя о нахождении на территории, где риск заражения COVID-19 повышен. Также помогает отследить симптомы коронавируса. Правда, индийцы потребовали раскрыть код приложения, чтобы подтвердить отсутствие в нем скрытой слежки и передачи геоданных спецслужбам. 26 мая разработчик на фоне протестов должен был опубликовать код. И подобное приложение есть и у множества других стран. Так, на этом у меня все. Могу ответить на вопросы или передать слово.
А это ты говорил про кривую Гартнера, да?
Да, ну
так оно называлось. А это как-то связано с квадрантом Гартнера?
А, как еще раз
квадрат или квадрант?
Не знаю, но на квадрат там кривая явно не похожа. То есть там кривая выглядит как в виде горки. То есть сначала идет подъем технологии, как бы повышенный хайп, спрос. Потом идет резкое падение. Вот, и после падения идет постепенный подъем и выход на плато.
А, ну да, квадрат, наверное, чуть про другое, это про распределение компаний. Разделение компаний на 4 вида, типа визионеры, лидеры, еще кто-то. Тоже Гартнер делает, то есть они там такие интересные исследования какие-то проводят с графиками и картинками.
Петь, тогда продолжишь? У тебя тоже про тренды технологий?
Да. Я взял статью, на Росбейзе выходила в конце 2020 года, 18 декабря. Это была какая-то встреча с футурологом из какого-то университета сингулярности. Но не суть. В общем, статья мне понравилась, интересно было читать. Здесь он говорит, что нас ждет в будущем. Ну, во-первых, ИИ, искусственный интеллект, продолжает совершенствоваться. Например, недавно он смог решить 50-летнюю фундаментальную проблему в биологии, когда ученые долго не могли спрогнозировать какую-то объемную структуру белка, а искусственный интеллект смог это сделать с достаточно большой точностью, то есть помог решить научную задачу. Далее он здесь говорит про роботизацию, что роботы будут все сильнее приходить в нашу жизнь. Еще одна тема – это глобальное изменение рынка труда. Ну, как известно, искусственный интеллект отбирает не самую низкоквалифицированную работу, а скорее достаточно квалифицированную, различную работу офисных сотрудников, потому что проще заменить какого-нибудь бухгалтера или человека, который выполняет какие-то операции с данными на компьютере, чем какой-нибудь электрика или сантехника. Вот. И получается, что общество у нас будет разделено. То есть будут люди, которые делают очень какую-то квалифицированную работу и творческую, которая не под силу роботам и искусственному интеллекту. И будут люди, которые делают самую примитивную работу, курьеры, рабочие, мастера. И многие бизнесы будут иметь сэндвич-структуру люди, роботы, люди. И это такая напряженный момент, когда хочется оказаться именно в верхней части, в верхней половине этого общества. Так, далее. Так, что взаимодействие роботов и людей. Тут про то, что люди учат роботов, и их поведение будет зависеть от того, как мы их научим. Это возлагает на нас определенную ответственность. Далее, про различные генные открытия. В свиньях научились выращивать органы для конкретного человека, используя его геном. для пересадки. Ну и вообще редактирование генома продолжает развиваться. Еще у него есть пара тем про экологию и энергетику, про снижение выбросов CO2, про переход на электрический транспорт. Но об этом, я думаю, мы поговорим чуть попозже. Еще у него есть абзац про освоение космоса.
А можешь еще раз напомнить, про какой источник ты говоришь?
Про различные источники альтернативной энергии. Будет снижаться роль углеводородов, и будем переходить на альтернативные источники энергии, а также на электромобили.
Нет, то есть это просто как бы список перспективных технологий, и которые начинают вводиться в эксплуатацию?
Сейчас я прочитаю чуть-чуть и отвечу.
Слушай, Ром, я хотел к тебе еще немного вопрос задать. Вот ты нам рассказал о 5 перспективных технологиях, которые сейчас находятся в развитии. Как ты считаешь, какие из них вот наиболее близки к реализации, внедрению в эксплуатацию? Какую из них ты считаешь наиболее близкой?
Так, да, я, наверное, не упомянул о том, что все эти тренды Гартнер разделяет на... То есть по времени того, как они будут развиваться, применяться. То есть, например, паспорт человека, паспорт здоровья человека, оценивается, что плато будет достигнуто меньше, чем через 2 года. И также сейчас находится технология социального дистанцирования на пике, и тоже в ближайшие 2 года они выйдут на плато. 5 групп, про которые я рассказывал, рассчитаны на внедрение от... То есть выход на плато от 5 до 10 лет. То есть такая довольно долгосрочная перспектива. И все может поменяться.
А вот, например, первым пунктом шла композитная архитектура. Это не имеет какой-то связи с тем, что сейчас в компаниях пытаются вести процессы по гибким методологиям разработки, например?
Кажется, это именно с этим и связано. То есть многие компании пытаются внедрить в себя agile методологии. Ну, например, у нас используется Scrum у меня на работе.
Слушай, я думаю, наверное, слушателям можно дать краткое введение, что такое гибкие методологии и agile в частности.
Это такой обобщающий термин, целого набора практик и подходов по гибкому управлению проектами. Существует agile манифест, где описаны основные принципы и ценности гибкой методологии разработки. То есть Agile начал применяться изначально для разработки программного обеспечения, вот, но постепенно начал внедряться и в другие сферы. Ну, и существует множество конкретных практик. Одно из них является Scrum, или, например, еще экстремальное программирование, ну и множество других.
Все, теперь мне пора говорить.
Давай.
В общем, здесь говорится о том, что мир будет переходить на безуглеродные технологии для спасения экологии планеты, и что этому будет способствовать все большее увеличение климатического налога на страны, в результате чего выработка энергии, транспорт, строительство, все это будет переходить на более экологичные технологии. Также он пишет, что в 2030 году бензиновых автомобилей будет выпускаться меньше, чем электрических. Еще дальше он его тут заносит, что нас ожидают летающие такси. Но это мало верится, потому что, особенно если он имеет в виду, что они будут электрические, то это на грани фантастики из-за определенных причин, связанных с энергоемкостью аккумуляторов. И про энергетику он пишет тоже, что будет уходить от угля, нефти и газа к альтернативным источникам, основанным на солнце, ветре и воде. Далее, про освоение космоса. Возможно, будет развиваться космическое горное дело, когда из астероидов будут добывать различные ценные металлы. Это, кстати, может быть полезно в плане, опять же, электротранспорта, потому что количество лития, по-моему, из чего сейчас делают современные батарейки, оно ограничено и может закончиться даже быстрее, чем запасы нефти. Ну и далее он тут... У него тут пара каких-то мотивирующих абзацев, что нужно на все смотреть позитивно и так далее. Это все, конечно, предсказание, и оно не обязательно должно сбыться. Но именно такие вещи и формируют облик нашего будущего. Например, известно, что когда термин «робот» изначально придумали писатели-фантасты, и все это было описано в фантастических произведениях, и уже только потом, когда инженеры создавали роботов или какие-то другие компьютерные системы, часто брались термины из фантастических книг, и что-то, какие-то системы строились наподобие того, что уже было описано у фантастов и футурологов. И если посмотреть на тот же киберпанк, то, что меня удивило, там многие вещи сохранили свой вид с наших дней. То есть, например, они курят там обычные сигареты, зажигают их зажигалками с открытым огнем. И если ездят на автомобилях, чаще всего за рулем вручную. Ну, то есть, это не самый управляющийся автомобиль.
Имеешь в виду... игру Киберпанк.
Да, да, я имею в виду игру Киберпанк 2077. Ну и, по-моему, они там все на двигателях внутреннего сгорания, хотя это не точно. Но, в общем, я не заметил такого большого прорыва в технологиях по сравнению с нашими днями. Кроме одного, это именно биотехнологии, повсеместное использование
имплантов.
Да, точно. То, что там все вставляют себе импланты в тело и практически уже состоят полностью из хрома. Вот это действительно... То есть видно, что вот в этом вымышленном мире именно импланты, какие-то технологии изменения человеческого тела развились лучше всего. И есть вероятность, что... В нашем мире оно тоже будет в реальности также развиваться. Например, недавно в Тинькофф Инвестициях появился фонд Nasdaq Biotech. И мне кажется, это достаточно интересный фонд, который может оказаться перспективным. В общем, фонд в долларах инвестирует в фармацевтические и биотехнологические компании из США, Великобритании, Швейцарии, Китая, Израиля и других стран. Минутка рекламы.
Не, я просто сейчас отвлекся посмотреть, что такое Nasdaq.
Это биржа, ну, в Нью-Йорке находится биржа технологических компаний, то есть там все эти Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Netflix, Google, Fang, ну и разные другие. Есть даже Озон.
Озон — это не чисто русская тема?
По-моему, чисто русская, но торгуются они на бирже Nasdaq в США. Это... Ну, то есть не только на ней, а там именно IPO было... публичное размещение акций было произведено.
Ясненько. Ты приобрел?
Нет, мне нельзя.
Почему?
Есть законы, в общем. Законы, касающиеся инсайдерской торговли и всего такого. В В общем, на сотрудников налагаются определенные ограничения.
Угу. Ясненько, понятненько.
Ну вот, я рассказал, что хотел.
Так, тогда, получается, переходим ко мне. Я бы хотел поговорить об электромобилях. Говоря о них, я вижу два больших пункта, которые надо обсудить. Это плюсы для потребителя и плюсы для экологии. Давайте начнем с экологии. Например, Рома, вот все считают, что электромобили – это более экологичный вид транспорта. Что ты можешь сказать по этому поводу? Ты согласен, не согласен или почему ты так думаешь?
Да, с одной стороны, кажется, что электромобили более экологичны, потому что у них нет никаких выхлопов, но с другой стороны, можно задуматься о том, откуда они берут энергию, то есть откуда электричество получается. То есть, получается, вместо того, чтобы сжигать бензин, просто больше топлива расходуют теплоэлектростанции, которые генерируют электричество. Вот, то есть, может быть, вред от экологии на стороне ТЭЦ.
Да, все верно. Говоря об электромобилях, мы все понимаем, что энергия все равно из ниоткуда не берется. Если в двигателе внутреннего сгорания энергия получается за счет сжигания топлива, то в электромобилях мы используем электричество, которое более экологичный вид топлива. Но электричество все равно надо где-то получать. И тут мы получаем новую проблему, также остро стоящую в мире. Это получение энергии. В настоящий момент порядка 70% энергии получаются на тепловых электростанциях. То есть за счет сжигания углеводородов. Вроде нефти и угля. Получается, что электромобили действительно могут быть более экологичным видом транспорта, но для этого должна быть создана инфраструктура так называемой зеленой энергетики. То есть, если большая часть энергии получается за счет экологичных источников, вроде гидроэлектростанций или, возможно, ветряных электростанций или ядерной энергетики, тогда действительно получается, что пользование электромобилем более экологично, чем автомобилем с двигателем внутреннего сгорания. Но это мы говорим чисто об энергии. Говоря об электромобилях, нельзя забывать, что важной и, возможно, самой важной частью электромобиля является батарея, которая эту энергию хранит. И теперь я хотел спросить, Федя, что ты можешь сказать о батареях для электромобилей?
О батареях я могу сказать то, что они по сравнению с традиционным видом топлива, таким как бензин, дизель, они имеют очень низкую удельную энергоемкость, то есть сколько джоулей мы можем получить с одного килограмма. И вот в том видосе Андрей Круцко, это автор одноименного канала по автомобильной тематике, подробно разбирает этот пункт и приводит конкретные цифры. Получается, что в 35 раз удельная энергоемкость аккумуляторов меньше, чем у бензина. То есть, если мы возьмем, он приводил сравнение, если мы заполним 50-литровый бак автомобиля и посмотрим, сколько мы на нем проедем, и потом попробуем столько же проехать, потом посмотрим, какая нам нужна батарея, чтобы проехать столько же, то вес батареи окажется порядка 1 тонны. А это уже добавляет существенный вес самому автомобилю. И понятно, что чем он тяжелее, тем больше ему нужна мощность, ну и тем меньше он проедет на одном количестве киловатт-часов. Однако разрабатываются новые технологии, например, на основе графена, где вот это соотношение удельная энергоемкость уже не в 35, а в 10 раз меньше, чем у бензина. Однако производство 1 грамма этого вещества стоит $300, и, в общем, батарейка получается слишком дорогая. Однако исследования идут, ее пытаются усовершенствовать технологические процессы ее создания.
Да, понятно, что ты говоришь об электробатареях с точки зрения потребителя, но что ты можешь сказать о них с точки зрения экологии?
С точки зрения экологии это также достаточно вредно, потому что они изготавливаются сейчас в основном из лития. Я не совсем в курсе, как он утилизируется или нет, но все аккумуляторы и батарейки это точно не являются экологичными. Взять, к примеру, то, что для сбора батареек ставят специальные контейнеры в Кусвилле. То есть собирать их нужно отдельно и перерабатывать отдельно. Они не должны попадать в мусорное ведро вместе со всеми остальными отходами. Да, и их долговечность не такая уж и большая. В среднем порядка 1000 циклов. Причем известно, что со временем при эксплуатации емкость уменьшается. Соответственно, тебе приходится все чаще и чаще ее заряжать. И эти циклы уходят все быстрее. В общем, за несколько лет батарея свой ресурс исчерпывает, и с ней уже приходится что-то делать. А в электромобилях она большая. Вот в Тесле, например, это, по-моему, целая плита под днищем. То есть там основную массу автомобиля как раз батарея занимает. И весит сотни килограмм, может даже вплоть до тонны. Ну и добыча. Соответственно, если начнут массово производиться электромобили, возникнет проблема дефицита этого лития, придется его добывать все больше. Как я чуть раньше говорил, по прогнозам, он в таком случае может кончиться быстрее, чем нефть.
Ну, собственно, абсолютно исчерпывающий ответ. Ну и в целом получается, что на самом деле, несмотря на то, что на первый взгляд электроавтомобиль – классный экологичный вид транспорта, копнув чуть более глубоко, мы понимаем, что это очень дискуссионный вопрос. Теперь я предлагаю перейти к вопросу эксплуатации электромобилей. И тут, в противовес предыдущему обсуждению, плюсов просто куча. Во-первых, они тихие, потому что любой двигатель внутреннего сгорания работает и издает шум. Он может быть громче, может быть тише, но он всегда есть. Следующий плюс – это конструкция самого электродвигателя. Двигатель внутреннего сгорания не предназначен для вращения колес напрямую. Для этого приходится использовать сложный шатунный механизм для преобразования движения поршней поступательного во вращательное движение какого-то механизма, как он называется. Это первый момент. Да, возможно. И вторая проблема в том, что на двигателе внутреннего сгорания нельзя резко менять скорость вращения колес.
Коленвала.
Поэтому для этого специально придуман сложный механизм шестеренок, который называется коробка передач. Именно он предназначен для того, чтобы можно было регулировать скорость вращения коленвала. В электродвигателе с этим проще. Там есть ротор, есть статор. Мы подаем ток, и подавая ток с разными параметрами, мы получаем разную скорость вращения ротора. И скорость вращения ротора можно изменять сколь угодно плавно, сколь угодно часто и в прямом и в обратном направлении. Так что это несомненный плюс. Второй плюс – то, что из-за того, что в электромобилях меньше разных деталей, он банально реже ломается. Там не так много элементов, которые могут сломаться, в отличие от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Третий плюс – это все-таки энергоэффективность. Энергоэффективность двигателя внутреннего сгорания достигает порядка 40% на частоте…
Коленвала?
Блин, мы говорим об электромобилях или о коленвале. Вот следующий пункт вырежем. Вот РПМ – это что такое?
Ну, частота вращения коленвала.
Ну ладно, серьезно?
R не помню. Rotates per minute, по-моему.
Да, перевод я тоже помню. Ну, вращается что там, коленвал?
Ну, коленвал, да.
Господи. Максимальная эффективность двигателей с коленвалом автомобиль с двигателем внутреннего сгорания может достигать порядка 40% при частоте вращения коленвала порядка 3000 оборотов в минуту. При частоте ниже или выше наблюдаются просадки вплоть до 30%. Тогда как для электродвигателя КПД постоянен и равен примерно 95%. И следующий приятный плюс – это стоимость эксплуатации. Во-первых, каждый пройденный километр на электромобиле обходится примерно раз в 5 дешевле, чем на обычном автомобиле. И более того, техническое обслуживание электромобилей требуется гораздо реже, и оно более простое, потому что меньше деталей.
Я еще тут могу дополнить, что то преимущество электромобилей, что не нужна трансмиссия, и чтобы передать мощность от коленвала на колеса, можно просто передавать электричество. Оно используется уже давно в тяжелой технике. Например, наши баллистические ракеты, которые запускаются с транспорта, Тополем, например, тягачи, которые их перевозят, в них используются электродвигатели. То есть там есть дизельный двигатель, который работает и вырабатывает электричество. На каждом колесе стоит электродвигатель, который уже запитывается от этого электричества. Потому что иначе нагрузка на трансмиссию была бы слишком большая, и детали бы просто не выдерживали. В кораблях, по-моему, такое же используется. То есть на винты привод идет не непосредственно от двигателя, а двигатель работает просто как для генерации электроэнергии, потом уже на винте стоит электромотор, который его вращает.
То, что ты рассказал, напомнило мне еще один плюс электромобилей. Это долговечность тормозных колодок. В обычных автомобилях торможение производится за счет того, что тормозная колодка прижимается к диску и таким образом тормозит колесо. Из-за трения колодки нагреваются, стираются, и при торможении срок эксплуатации уменьшается. В электромобилях этот процесс устроен несколько по-другому. Там при торможении просто можно за счет изменения направления вращения и понижения частоты или направления в обратную сторону просто остановить вращение коленвала, и при этом тормозные колодки не будут стираться.
Ты имеешь в виду, мы же про электромобиль?
Да.
А там нет коленвала.
Как?
Ну там же нет.
Я не помню, ну как-то...
Ну то есть он превращает электродвигатель в генератор?
Да, да, он просто превращает электродвигатель в генератор, получается так. Практически процесс рекуперации, когда мы переводим механическую энергию вращения в электрическую энергию в аккумуляторе, и за счет этого машина оттормаживается.
В Советском Союзе, по-моему, были автобусы на похожем принципе, только там использовался маховик, то есть при торможении он раскручивался, а потом использовался как... Ну, в общем, потом при старте от него отбиралась энергия для движения.
Здорово.
Ярик, а вот ты говорил, что плюсом можно отнести тихую работу электромобиля. Вот, да. Я как читал, что электромобили становятся слишком тихими, и то есть появляется другой минус, что остается опасность для пешеходов. И, по-моему, даже было какое-то то ли требование со стороны правительства, чтобы специально чтобы электромобиль специально какой-то шум создавал. Тихая работа может быть и минусом.
Возможно. Так мы поговорили о эксплуатации автомобилей. А можете ли вы так сходу назвать какие-нибудь минусы? Например, Ром, вот как ты относишься к этому?
Какие минусы могут быть при эксплуатации электромобиля? Вот, кажется, стоит еще упомянуть инфраструктуру. То есть на текущий момент инфраструктура для подзарядки электромобилей слабо развита. То есть, например, на Москве-то еще можно найти станцию то в регионах уже это становится существенной проблемой. Вот, если, конечно, имеется там частный дом свой, и можно организовать свою собственную станцию зарядки для электромобиля, то это может быть еще удобно.
Еще меняется сама концепция заправок. Ну, то есть сейчас же у нас есть определенные ограничения на те места, где могут стоять заправки. Они должны находиться как-то очень рядом с жилыми домами. Хотя в Европе, по-моему, уже ставят их достаточно близко. И там все по-современному. И нормы современные. Все безопасно. Но у нас пока так. В каком-нибудь спальном районе мы не найдем заправку между домов. А с электромобилями некоторые думают, что на заправках просто появятся точки для зарядки, но, скорее всего, просто на парковках, ну, это все перенесется на парковки, где автомобили оставляют на ночь. Появятся такие розетки, куда можно будет приехать и воткнуть свой автомобиль у себя под окнами.
И тут нельзя не вспомнить об очередном плюсе электромобилей – это бесплатная парковка.
В Москве?
В Москве точно.
Прикольно, я не знал.
А, еще к минусу можно отнести долгую зарядку автомобиля. То есть, если мы бензином можем подъехать на заправку и сразу полный бак заправить, то, чтобы зарядиться, нужно уже тратить иногда несколько часов, в зависимости от скорости зарядки конкретного автомобиля.
У Теслы, по-моему, были проекты таких станций, где тебе просто меняют батарею на уже заряженную. Приезжаешь, сдаешь старую, и тебе ставят новую. Минут за 5-10.
Это интересный момент, потому что с тебя снимается трата за замену аккумулятора. То есть через какой-то общий пул аккумуляторов.
Шеринг аккумуляторов.
Да, у них же с временем расходуется как энергоемкость, да, и ресурс эксплуатации со временем истекает. Так тебя снимается финансовая нагрузка.
Да, получается что-то типа по подписке аккумулятор.
Да, получается, стоимость эксплуатации тоже ложится на плечи этой организации. То, наверное, даже удобно.
И тогда уже, скорее всего, это вернется на... Ну, как в формате обычных заправок, потому что если будет там у них гора вот этих аккумуляторов, которые потенциально взрывоопасны, то это уже нужно где-то отдельно все держать. Ну, еще то, что мы говорили, мол, при использовании электромобилей это нисколько не экологично, потому что выбросы просто переносятся из отдельных автомобилей на электростанции, а количество выбросов будет примерно таким же. Однако это может иметь смысл в крупных городах, именно с хорошей инфраструктурой, и где большое количество автомобилей проводят много времени в пробках и впустую жгут бензин, и где достаточно небольшие расстояния, на которые автомобили передвигаются.
Ну, на самом деле, если смотреть относительно России, то у нас... Я так понимаю, значительная часть энергии получается за счет гидроэлектростанций. То есть как раз применительно к нашей стране это может быть более экологичный способ.
Да, вот тот мужик из видоса как раз и рассказывал, что есть данные по разным странам, сколько граммов СО2 выбрасывается на мегаватт, на киловатт в час, что-то такое. И у Китая там примерно 800 грамм, у США 500, а у России и Белоруссии около 300. То есть наша энергетика достаточно экологична. За счет гидроэлектростанции, а также атомные электростанции тоже практически безвредны.
Если не считая отходов, да?
Но там их и не очень много, то есть 1 килограмм ТВЛа, вот этого тепловыделяющего элемента, он дает примерно столько энергии, сколько десятки вагонов угля. Да, при правильной эксплуатации, если все делать безопасно, чтобы никаких заражений радиоактивных не происходило, то атомные электростанции считаются самыми экологичными.
И подытожить эту тему я хотел бы следующим вопросом. Мы тут все имеем права, все водители. Расскажите, какой наибольший недостаток для вас сейчас есть в электромобилях? И какое улучшение вы в них хотите видеть, чтобы задуматься уже о покупке именно электромобиля, а не бензинового варианта?
Сложный вопрос.
На всякий случай, чтобы снять самый популярный ответ о цене, можно найти варианты типа Nissan Leaf за 500 000 рублей. Ну, а верхняя граница, понятно, упирается не в бесконечность, но, допустим, более дорогие модели могут стоить до 7 000 000 рублей. То есть, получается, где-то в этом диапазоне уже можно найти электромобили, что примерно сравнимо с бензиновыми вариантами. Исходя из этого, ответьте на вопрос. Петр.
Тут возникает вопрос, как его заряжать. Я, конечно, помню, когда еще в доковидные времена гулял по Москве, видел часто такие штуки, торчащие на парковках для зарядки электромобилей. Там даже рядом какие-то электромобили стояли, заряжались. Но это было внутри Садового кольца. А у нас я такого не видел. А если заряжать от себя, из квартиры, то это будет долго, и большие счета за электроэнергию будут. А, кстати, где-то еще слышал, что есть, ну, наверное, вот как раз на этих станциях зарядки электромобилей, там другой тариф, получается дешевле.
Ну, я знаю, в Москве вообще есть заправки бесплатные для электромобилей.
То есть, получается, тебя больше всего смущает отсутствие достаточной инфраструктуры и возможности именно подзарядки электромобилей.
Еще интересно, как они себя поведут в морозную погоду. Не будет ли просаживаться емкость у батарей очень сильно?
Да, обычно же, ну, даже у телефонов То есть рекомендуется использовать плюсовую температуру, потому что при минусе изнашивается быстрее, ну, приходит негодная сама батарея и падает емкость. Да, вот интересно, как с этим дела в электромобиле.
Например, в автомобилях есть такая функция, как автовключение, когда температура становится слишком низкой. То есть автомобиль просто включается на какое-то время, прогревается и выключается обратно. Это достаточно популярно в северных районах нашей страны. Ну, модель с такой опцией. То есть получается, с электромобилем этот вариант тоже применим.
А что он будет делать? Биткоины майнить?
Почему? Просто включился, погрелся, выключился.
Нет, ну в смысле погрелся. Он же должен эту энергию на что-то тратить. Или там будут стоять какие-то обогреватели, он будет просто греть самого себя. А, ну да, наверное.
Я не могу с уверенностью сказать, насколько реализовано ли это сейчас, но по логике действительно просто на обогревателе.
К тому же перевод тепла.
Да? Но если учесть, что электроэнергия, все, я так понимаю, все-таки довольно дешевая, а автомобили могут так сильно остывать именно в тот момент, когда они находятся ночью на подзарядке, то почему нет? Это может быть вполне приемлемым вариантом.
Угу.
Роман, а ты что можешь сказать по этому вопросу? Основной минус и основное улучшение, которое ты хочешь видеть?
Ну, наверное, больше всего меня смущает именно отсутствие инфраструктуры. То есть ты не можешь из одного города в другой там спокойно переехать. Но если бы был каршеринг на электромобилях, я бы им с удовольствием пользовался.
Я вспомнил, сейчас нашел. На Тинькофф журнале есть статья еще летом 2019 года про электромобиль. По-моему, как раз Nissan Leaf, да. Какая-то жительница Казани пишет, как она его купила и экономит больше 100 тысяч рублей в год. Она его заряжает у себя во дворе, просто из своей квартиры, что ли, провод кидает из окна. А, нет, какую-то у себя во дворе под окнами организовала вывод провода, там щиток специальный, из которого заряжает. Но это, да, тоже езда по городу. Тут пишут, что одного заряда хватает на 120 километров.
Ну, пожалуй, пока это все, что я хотел обсудить по данной теме. И передаю слово ведущим.
Сегодня мы обсудили тренды будущего, а также электромобили и коленвал. На этом сегодняшний выпуск подходит к концу. С вами были Федор,
Роман
и Ярослав. Всем пока.
Пока.
Пока.